Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что это программа «Светлый вечер». Марина Борисова, я Алексей Пичугин. И у нас в гостях благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии протоиерей Георгий Завершинский. Мы остановились на такой интересной теме, как деканонизация. Ну, потому что теме. Есть прецеденты, даже относительно недавние прецеденты, да, когда происходила деканонизация, хотя некоторые считают, это не деканонизация. Ну, а как это
пересмотром, еще
называть? Пересмотром, да. Новомучеников, Василий Кинишемский, например, да, самый известный пример. Да. Но, с другой стороны, меня всегда в этой истории удивлял тот момент, что мы не жили в 30-е годы. Нам не ломали пальцы на допросах, нам не выбивали зубы табуреткой, нас не гоняли в ледяную воду Беломорканала или Белого моря. Вернее, настройку Беломорканала и воду Белого моря. Поэтому нам очень сложно представить те мучения, через которые прошли эти люди. Если они где-то оступились, нам ли их судить? Святые ведь все равно не безгрешны. А мы отрицаем их святость, хотя рассказывают, что там на могиле Василия Кинишемского происходили разные вещи, в том числе какие-то чудеса.
Ну вот тут сразу возникает вопрос у меня, по крайней мере. Ведь вот если подходить с такой меркой, как к государю-императору, то есть что его святая смерть означает его святость, то можем ли мы сказать, что любой герой, там, условно говоря, Александр Матросов, ну, просто умерший, не провозгласив там какой-то последний возглас там, либо за Родину, либо за какие-то другие идеалы, а умерший, предположим, с именем Христа, он автоматически становится святым или нет?
Ну, не автоматически, но, как правило, такие канонизации даже не откладываются. Вот был такой рядовой Родионов, помните, да, который не снял креста, когда его там вот, значит, чеченские боевики там пытали и предали смерти. Ну, вот в таких ситуациях, если это доказано до конца, это уже все. Это не автоматически, но по канонам это человек святой, потому что он с именем Христа перешел порог жизни и смерти. Именно потому, что он не отрекся от креста. Вот. Это, ну, таких тоже примеров немного. Во-первых, потому что свидетели и доказатели или объяснить, как это именно было, как правило, не бывает или бывает недостаточно.
Так мы не можем найти свидетелей подвига севастийских мучеников. Но, тем не менее, мы верим в то, что это
почему?
Было так.
Почему не можем? Там были местные, в то время какие-то люди были свидетели, которые об этом могли рассказать, передать историю. Почему это было? Просто не было, ну, как-то зафиксировано, это передавалось от поколения к поколению, от общины к общине, и церковь знала об этом. Этого достаточно. Но в наше время действительно свидетельство... Сейчас можно засвидетельствовать очень много, несравнимо больше, чем это во времена севастийских мучеников можно было сделать. Вот. Поэтому в этом как бы и... С одной стороны, больше возможностей подтвердить или опровергнуть святость. С другой стороны, конечно, и больше... Вернее, меньше возможностей на самом деле выдержать до конца и не поддаться на вот такое смущение по поводу того, действительно ли человек свят или это лишь ошибка. Вот. Ну, знаете... Думаю, что немало вещей, допустим, с останками царской семьи, это ведь тоже тот самый вопрос, который, ну вот технологии, ну вот там, значит, анализ, высокого уровня технический анализ, который проводится, подтверждает или опровергает, может быть, дальше будут еще более достоверные методы. Но понимаете, ведь святость от этого, она не становится уделом решений технических или даже каких-то общественных, социальных или, я не знаю, героических, там, как подвиг, допустим, воина, бойца или там какого-нибудь... летчика, который увел самолет от того, чтобы рухнуть на город. Ну, или какие-то... Это не признак святости. Святость по-иному определяется. И действительно, как-то, ну, церковь, по крайней мере, относится к тому, так, что Господь сам открывает святость человека. И мне кажется, наши, признаки нашего времени именно таковы, что вот этого надо ожидать. Думаю, что критерии святости, в зависимости от степени информированности, проникновения и каких-то научных инструментария научного для подтверждения или опровержения фактов, ну, все-таки критерии, они будут, конечно, будут как-то совершенствоваться. Это очевидно. Церковь никогда не отходит, не относится к достижениям научным как-то свысока и считает, что это не стоит принимать во внимание. Напротив, поэтому, мне кажется, как раз случай с останками царской семьи показывает, что вот надо ждать. Ну вот терпение, оно, в общем, надеемся, что приводит всегда к лучшим, более достоверным результатам.
Но ведь нам святые нужны не только как некий пример нравственный. У нас же с ними устанавливаются какие-то собственные личные отношения. И молитва святому – это не просто прочтение некоторого текста в молитвословии. Это зачастую своими словами, это зачастую разговор. Это вот зачем человеку, в принципе, этот посредник? Ведь мы также своими словами можем напрямую обратиться к Господу. Икона, пожалуйста, вот в любом храме заходи, икона Спасителя, и не одна. Нам необходим этот вот посредник. Зачем? Почему эта потребность?
Ответ, Марина, евхаристический. Где двое или трое собраны во имя Мое. И вот здесь мы с вами, вот это, вдумаемся, удивительный, уникальный совершенно факт. Мы с вами вдвоем со своим небесным покровителем, со святым, во имя Христа, и Он посреди нас. А где мы ищем, да, и молимся, и ищем, обращаемся напрямую, ну, никто, никаких препятствий к этому нет. Но здесь у нас нет разделенности, нет такой диалогичности, понимаете? Это очень важный момент. Я как-то занялся вплотную богословием диалога, ну, сначала от философии и так далее, но я понял, что вот эта разделенность между двумя, как минимум, да, людьми, она очень важна, и Господь это ценит. И вот так оно и есть. Ведь иначе как понять эти слова? Двое или трое во имя Мое? Понимаете, и я немножко поделюсь самым-самым таким интимным, авторским. До меня эта мысль дошла, настолько пронзила меня, что я начал писать художественное произведение, которое назвал «Третий брат». Вот «Третий брат» — это Христос, там, где двое стали братьями. Ну, в отношении друг к другу. Понимаете, что значит, что такое брат или брат и сестра, или сестры? Это какая-то интимность, не обоснованная внешними факторами, не обоснованная каким-то нашим приязнью или неприязнью, там, уровнем достижения, образования, карьеры, чего угодно, просто родство. Так вот это духовное родство, где двое и трое, два брата, там третий брат, Христос. Если братства нет, родства духовного, то нет третьего брата. Понимаете? И вот в этом произведении мне, ну, насколько потом впереди увидим, оно вообще в процессе создания, но вот как ситуация, даже в советское время, или там какие-то годы военные, там вот у меня-то это есть, это время как раз я пишу, ну, не знают люди ничего о Боге, но вот эта нить жертвы и братства в разных ситуациях протягивается, и тогда Христос незримо действует, понимаете? И вот такая пронзительная очень, мне кажется, может быть, богословская идея ко мне пришла после вот этого богословия-диалога. То есть вот диалог, ну, в высшем смысле, подтвержденный присутствием Христа, он бывает подлинный. Поэтому святость, а наша молитва перед иконой, не просто перед иконой, а представление того святого, который дорог, который близок мне, ну, и по-человечески тоже, понимаете, может быть, внешне, может быть, какими-то особенностями, в каком-то особенном случае, это трудно объяснить, один человек другому это объяснить не сможет. Почему вот эта святая вот моя, да, но не могу я объяснить, вот сердце чувствует, объяснить не могу. Правда же, это так обычно бывает. Бывают какие-то вещи, которые я могу сказать, вот потому-то и потому-то. И вот эта вот интимная близость со святым, которая приоткрывается человеку, это наша с вами встреча с Христом.
Но почему у нас гораздо быстрее выстраиваются вот эти отношения диалога с древними святыми? Почему нам так трудно выстроить отношения диалога, предположим, с преподобным Иоанном Кронштадтским? Казалось бы, мы очень многие из нас относятся к нему с пиететом, с трепетом. До того, как он был официально причислен к лику святых, многие вписывали его в синодики свои личные, поминали его за упокой, просто что вот чувствуя, что вот это святой человек. Угу. Но при этом я очень мало видела людей, которые вот так внутренне, сердечно испытывали потребность обратиться к нему, вот там, я не знаю, батюшка, святый Иоанн, помоги там. То есть он вызывает уважение, но именно вот с какой-то дистанцией. И то же самое с новомучениками. Да, когда мы почитаем сон новомучеников российских, мы их почитаем всех, и мы испытываем к ним вот это вот трепетное чувство. Но редко кому из нас приходит в голову помолиться конкретно одному какому-то новомученику и так же интимно с ним общаться внутри, как с святителем Николаем.
Ну, то, что вы сказали насчет древних святых, что они ближе, чем нынешние, я как бы с этим не согласился. Но, конечно, трудно в наше время найти именно поблизости, потому что характеры близки, есть какие-то хроники, свидетельства очевидцев, фотографии, в конце концов, ну, так или иначе показывающие нам этого человека, как просто человека. Так, понимаете, это и прекрасно, потому что мы незаметно, почитая вот самых-самых древних, которых никогда мы там не видели, от которых у нас сохранилось только лишь такое очень идеализированное представление, понимаете, мы ведь, ну, непроизвольно, я еще 100 раз прошу прощения за это, но невольно творим идола вместо святого.
Ну, в какой-то мере, наверное, вы правы.
Понимаете? И вот эта граница, мы ее не замечаем и переходим. А близкий, более близкий нам по времени святые. И, кстати, святой праведный Иоанн Кронштадтский очень действительно такая фигура для многих противоречивая была. С самого начала и отношение его к иудеям, там, к еврейскому, так сказать, народу, и высказывания какие-то находят, да? Вот. Ну, и другие вещи. Но с одной стороны, а с другой стороны, все-таки преданность и приверженность литургии, она совершенно непостижима. Вот в этом, на мой взгляд, святость его и раскрывается. Мой любимый святой, потому что он, потому как и потому, насколько он был предан и как он служил божественной литургии. Вот мне, как священнику, это очень близки.
Видите, но все равно это достаточно давний пример, а у нас есть
давний.
Не только новомученики, да, и исповедники, и люди, прославленные уже из нашего времени, люди, с которыми могли общаться те, кто ходит с нами по одним улицам. Сейчас все меньше и меньше, конечно, но тем не менее еще можно встретить людей, которые знали этих святых, уже ныне святых. Я думаю, что достаточно людей, которые помнят Фанасия Сахарова.
Да.
Совсем, казалось бы, недавнего святого, там, в 60-е годы почившего.
В Коврове, да.
В Коврове. В Петушках, там, умершего. Но вот для меня, например, такой образ святости гораздо понятнее, потому что я понимаю исторические обстоятельства, в которых они жили. Я много прочитал про эти обстоятельства, и я живу в то время, которое наследует тому периоду, в который они... И для меня это понятно. И мне они понятны со всеми их недостатками, в том числе, со всеми их недостатками относительно обстоятельств того времени, в котором они жили, относительно быта, в котором они существовали. Все это для меня создает образ очень близкого, такого теплого человека. Мне может не нравиться какой-то святой. Ну, опять же, бывает всякое, да. Я могу быть с ним не согласен в каких-то его высказываниях. Но при этом я не отрицаю в том, что в чем-то другом он был настолько искренен, что достиг святости. Кто-то мне, наоборот, может быть крайне близок, а другому человеку нет. Но и все это происходит благодаря тому, что это святые нашего времени. И вот тут у меня так.
Ну, так вот, да, именно это я и хотел сказать, что здесь больше, с одной стороны, возможности смутиться и даже соблазняться по поводу личности человека, его жизненного пути, его судьбы, отношений с другими людьми, какими-то веяниями, так сказать, времени, которое стремительно начало меняться, вот, ну, наверное, с начала прошлого века и до ныне, все меняется все более и более стремительно из-за информированности, вседоступности, может быть, так кому-то кажется, и вседозволенности, вот, и поэтому, конечно, был период долгий очень, когда более, что ли, спокойно протекало отношение. Не была жизнь спокойна, но отношение вот к тому, кто есть кто. И это в веках, так сказать, вызревало, цементировалось, так сказать, кристаллизовалось, и уже вот, ну, святой, значит, святой. А вот мне нравится, как вы видите это, Алексей, я бы тоже так бы относился, что да, со всеми особенностями, видя жизнь человека, живого человека, который и оступался, и который и грешил, но грех не стал для него вершиной, скажем так, его жизни. То ли это была смерть христианская, как мы говорим, с исповеданием Христа, не отрекаясь от него, то ли это был какой-то подвиг, когда человек, подобно Марии Скопцовой, ради другого, чтобы сохранить жизнь, отдает свою жизнь. Но то ли это просто трудный период времени, когда человек ради другого или ради других жертвует комфортом или здоровьем, или еще какими-то вещами, я не знаю, полагая себя, свои умения, свои таланты на служении церкви, как, допустим, святитель Лука Войно-Синецкий. И, понимаете, вот это близкое рассмотрение личности, персоны, как говорил отец Сафроний Сахаров, именно мне нравится это слово «персона». Латинское название, потому что личность в нашем языке во многом утеряла свой смысл, который изначально нес греческий термин «хипостасис» или «просопон». Вот. А вот «персона» вот так вот еще, хотя иногда тоже звучит несколько выделенно, атомарно, хотя на самом деле «персона» всегда есть отношение одного к другому. И один ради другого, я ради тебя. Вот такой характер, жертвенный характер, евхаристический характер жизни открывается, и нам по жизни близких к нашему времени мучеников или новомучеников, скажем так, особенно тех, которые, как вы говорите, ходили по одним с нами улицам, и о которых много известно достаточно, и с которыми мы могли бы даже находиться где-то в одном месте в одно время. Вот, это, конечно, очень дорого, и мне кажется, что вот именно такой характер святости, это в ближайшем будущем будет для нас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский в гостях у программы «Светлый вечер» здесь на Светлом радио. Так вот, пример этот замечательный. Я недавно был в городе Димитровград в Ульяновской области. Относительно небольшой город, 100 тысяч населения. Знаете, какой главный праздник в городе? День памяти местного святого, ну, он уже как бы общецерковный, конечно, но местный святой Гавриил Меликетский. Вполне себе человек нашего времени, он почил в самом конце 59-го года. Еще достаточно людей в Димитровграде, которые его помнят. Mm-hmm. Он на огромном количестве домов изображен. День его памяти – это действительно день общегородского праздника. В местном музее ему посвящена, наверное, самая большая экспозиция. И никто не делает там акцент на том, что, все православные, вот мы тут святого почитаем. Нет, это вот как в лучших примерах европейской традиции, uh-huh. когда есть святой покровитель города, и вот весь город, вне зависимости от своего там отношения к христианству, этот день отмечает. Также вот и в Димитровграде здесь, в России, в Ульяновской области.
Да. Ну, и даже и городам названия давали, ну, и на Руси, и на Западе вот очень много городов именем, святых, в том числе, и, конечно, евангелистов, участников евангельской истории, ну, и святых местных, так сказать, которые особенно почитаем. Это главное, понимаете, человек ищет такого примера, идеала, образа, который, независимо ни от кого, был бы в веках. Но человек ищет вот этой стабильности, по крайней мере, хоть в чем-то, особенно в стремительно меняющееся время, наше стремительно переменчивое время. И вот эта стабильность, конечно, приносит разные герои. Ну, вот в вашем случае замечательный рассказ о том, что вот этот святой, прославленный, канонизированный церкви, стал и народным таким избранником в памяти народной. Это тоже, мне кажется, замечательный пример. И, слава богу, что такие примеры есть. Ну, конечно, не везде такое случается.
Ну, когда речь идет о людях святой жизни, которые уже все-таки ушли, пускай не так давно, в мир иной, это как-то безопаснее. Но существует потребность и в непосредственном общении со святостью, чужой хотя бы, прикоснуться. И вот возникают почитания прижизненное. Но, в частности, когда была опубликована книга теперь уже владыки Тихона Шевкунова «Не святые святые», она буквально взорвала даже светское общественное мнение, настолько она потрясла вот этими примерами зарисовками с натуры живых людей, которые, в принципе, в сознании любого даже совершенно светского человека ассоциируются с образом святости. Многие сейчас могут вспомнить, как ездили к отцу Николаю Гурьянову. Существует достаточное количество людей, которые ездили к отцу Иоанну Крестьянкину. Еще есть какие-то такие безусловные уже в церковном сознании авторитеты, которые ассоциируются вот с живым таким образом святости. Но наряду с этим существует потребность, награждающая почитанием живого священника, монаха ли, или просто человека такого какого-то уважаемого атрибутами святости, а потом эти ситуации заводят людей в какие-то дебри, в какие-то секты, в какие-то искушения. Причем и самих людей, которые этому поддаются как вот культу, так и несчастному центру притяжения их внимания, потому что он может быть ни сном, ни духом и совершенно не имел в виду, а вот это вот необоснованное народное почитание заводит его тоже в какие-то очень тяжелые испытания. Вот где тут камертон, как почувствовать, чем отец Николай Гурьянов разительно отличается от какого-нибудь другого такого же отца, который совершенно не наделен вот этим светом, который нес отец Николай?
Ну, человек может привлекать внимание окружающих разными личными или персональными чертами, образованностью или, напротив, простотой или каким-то обликом внешним, способностью внимательно слушать или отвечать так, как, допустим, психологически на запросы времени, запросы каждого. То есть разные вещи. Но еще раз подчеркнем, что вот святость, она не присуща определению нашему, народному ли, личному, персональному, какому-то. То есть это вообще это абсолютно иной природы свойства. Вот. И поэтому, конечно, мы ищем святости. И я еще раз скажу, что это качество нашей природы, и это замечательное качество, это дар вообще искать святость. Но вот направление поисков должно постоянно уточняться. По мере взросления человека, ну и в духовном отношении, ну и в физическом отношении, все-таки мы понимаем, что остановиться на почитании и каком-то, что ли, возвышении другого человека, ну, не стоит, этого недостаточно. Как бы он хороший или свят, в общепринятом смысле этого слова, он ни был. А главное еще, что сам человек, которому что-то воздает какие-то почести, похожие на отношение к святому, чтобы не стать каким-то, не то чтобы святым, а каким-то гуру, учителем, и этот человек слаб, он быстро на этом этапе падет. Любой. Нет человека, который бы устоял. Стоит только допустить мысль о том, что я действительно вот наставник, учитель, и близок к святости, и все, конец. Примеров множество. Из и древней истории, и средние века, и нынешней истории. Не будем подробно на этом останавливаться, но да, то есть здесь отвлеченность. Если что-то есть, то это не мое. Если я внимаю этому человеку, если он мне дорог, я к нему стремлюсь быть с ним, беседовать, то это не мое и не его. Еще раз возвращаемся, прошу прощения за такую назойливость, к тому образу диалога. Третий брат. Третий участник, третий присутствующий в диалоге, он свят, понимаете? А наша святость постольку, поскольку он есть с нами. Двое или трое во имя мое, там я посреди них. Евхаристическое отношение, в первую очередь. Евхаристия – это для нас с вами гарант безошибочности. Само служение, сам факт того, что происходит в Евхаристии. Древние это очень хорошо понимали. И мы с вами понимаем и способны это осознать. Это гарант того, что мы не ошибемся. Гарант, что мы не создадим секту, что мы не возвеличим человека, который, ну, рано или поздно может пасть под нашим напором. Вот, батюшка, там, отче, там, старец, такой вот необыкновенный, такой светлый, такой высокий, святой. К нему надо идти, он тебе даст ответ на твои вопросы, он разрешит твои проблемы, он за тебя помолится. И мы делаем действительно. Вот насколько трудно не поддаться. Я уж не говорю, но если устоит, и тогда и почитатели изменятся. И будут уже не почитатели батюшки старца, а почитатели-то имени Божьего, Христа. Понимаете, тогда третий участник, тогда диалог состоится, тогда будет все правильно. Святой ли это древней церкви, перед иконой, которой мы молимся, которым мы взываем святителя Отче Николы, моли Бога о нас, там, в каком-то путешествии, в полете где-то. Ну, что еще, когда на самолете самолет взлетает или садится, там наслушаешься всяких новостей о том, что вот опять какой-нибудь Боинг 737 Макс упал там. Вот. Ну, слава Богу, там сейчас что-то, какие-то меры приняли, но неизвестно к чему. Дальше. А я на этих Боингах только и летаю. Они же везде повсеместно. Вот, вот и думаешь.
Не, ну на Максах вы еще пока особо много не летаете.
Ну, немного. Но все равно много их сделали достаточно. Ну, на 737-х, ну, вот. Но неважно. Просто летаю очень много. У меня в неделю бывает по 4 рейса. Ну, иногда больше, иногда меньше.
Если учесть, что вы достаточно часто к нам приходите, при этом служите в Шотландии.
Ну, да, я, при том, там, то... я, потом я должен перелетать между островами, потому что у меня приходы на двух островах все-таки, даже на трех. На Ирландия, остров, Великобритания остров и Isle of Man. Там у меня тоже приход есть.
У вас не бывает недели без полета?
Нет, практически нет. Ну, и, конечно, бывает, но так, скорее как исключение. Так вот, святитель Отче Николы, моли Бога. И вот это призвание к древнему ли святому, или матушке Матроне, какая-то, ну, кто-то особенный, ну, сердцем при... Да что же в это, сердцем тянется, и что же в этом худого? Конечно, правильно. Но при этом не творим идола. Вот о чем мы должны все время помнить. Что это значит? Это означает, что имя Христово и Христос, его присутствие для нас гарант того, что мы не идолослужением занимаемся, что мы не кумиротворением занимаемся, а что мы почитаем единого Бога и Сына, и Духа Святого. Вот это очень важный момент. Это не какое-то отвлеченное богословие, а это тот критерий, последний окончательный критерий безошибочности веры христианской, который, в общем, не даст ошибиться, не даст отойти и впасть в какое-то идолослужение или в секту.
Спасибо большое. Мы на этом будем заканчивать программу. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был протоиерей Георгий Завершинский, доктор философии, кандидат технических наук, магистр богословия, член Союза писателей России, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии, Московского патриархата. Спасибо огромное. Программу для вас провели мы.
Марина Борисова.
И Алексей Пичугин. Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».